Александр Огарев. Рассказ дедушки Петра Николаевича Огарева, записанный с его слов. Родился я в 40-м году в бедном поселке. Мать моя, Василиса Сергеевна, была очень красивой женщиной. Когда началась война, моего отца Николая Семеновича забрали в местное ополчение защищать родной край. Словом, свои ранние годы я не помню. Когда была война, я был еще очень маленьким. Зато очень хорошо помню грустный день 10 июня 1946 года, когда мать получила письмо о том, что наш отец погиб в бою в 44-м. Это был сильный удар для матери. Она плакала целую неделю. Словами не могу передать, что я чувствовал. Мне было жалко и маму, и себя, что не смогу уже увидеться с отцом. Мне не успело исполниться и 6 лет, а на мне уже было хозяйство. В 44-м году у матери родилась девочка, моя сестричка Соня, поэтому приходилось присматривать и за ней. А мать целыми днями пропадала вместе со всеми в поле. Приходила домой поздно ночью, вся уставшая. Утром я кормил Соню, затем вместе с ней отправлялся на наш маленький огородик. Поливал картошку, рыхлил землю. Бывали дни, особенно ранней осенью, в сентябре, что быстро холодало, мерзла земля, погибали деревья. А в теплые созревало больше, чем обычно, и тогда то, что оставалось, мы ездили в город и продавали. Картошку, яблоки, лук, огурцы, а иногда меняли их у соседей на ягоды. Я, признаюсь, очень любил красную смородину. В школу я не ходил, она была разрушена. Мать, чему сама была научена, тому и меня научила. Целый день с Соней я проводил на огороде. Она играла со своей деревянной куклой, я копался в огороде. Каждый год мы копили купоны на сахар. И раз в году, ко дню рождения Сони, мать делала нам варенье из смородины и клубники. А бывало, приходилось нам на троих делить маленький кусочек черного хлеба. По субботам, пока мать работала в поле, я прибирался в нашем маленьком деревянном домике, подметал, старый потертый пол мокрой тряпочкой протирал поломанные старостью кухонные полочки, мыл потрескавшиеся окна. У матери были старые фотографии с нашим отцом. Каждый вечер она сидела под светом лампадки и вспоминала тот майский день 1936 года, когда она впервые встретилась с Николаем на вокзале. Он был кондуктором, она ехала домой на поезде. Вскоре они стали встречаться. Николай переехал в поселок, построил дом. Спустя 4 месяца сыграли свадьбу. Еще мать рассказывала про тот прекрасный День Победы 9 мая. Люди кричали, смеялись, кто-то плакал, целовались, друг с другом обнимались. Как и многие женщины, наша мать ждала своего мужа. Но получилось совсем не так. Жили мы прижато, но друг другу помогали. Через 3 года Соня уже могла разговаривать и даже помогать мне и матери по дому. И все же это было как нельзя мое хорошее детство. Тут Петр Николаевич заплакал, как дитя. Лариса Перебей-Носова. Молоко. Послевоенные зимы были пышными. Я еще не хожу на улицу одна, мне 4 года. Утро. Окна намерзли внизу инеем, а наверху играют солнцем. Солнце ласкает желтые половицы. Тепло. Бабаня уже истопила печку. И так вкусно пахнет свежим ржаным хлебом. Это еще что? Мне в кружку налили молока. В разгар зимы корова наша не доится. Теленка, говорят, Бог даст, дождемся. А корма не хватит, и коровы не видать. Вон, рассказывают, весной едва на веревках ее кормилицу подняли и на травку дотащили. От солнца да от ветра отошла, поднялась. Деданя сам как солнышко, борода рыжая, в зеленых глазах золотые зайчики сверкают. У меня волосы тоже золотые, в деданину бороду. Зовут его уважительно Федор Васильевич, он на ферме главный. Молока принес целую бутылку, пол-литровую, никогда так не было. Тут Гунька зашла, соседка противная, любопытная. Небось, не видать ей, что у меня в кружке молоко. Я сейчас его отцежу изо рта на подбородок и на платье. Сразу обзавидуется. Мне сказали, не балуй. Ничего не понимают. Разве у кого-нибудь есть сейчас молоко? Ганька ушла, небось, злиться. Так ей надо. Зачем напраслину возводила, будто мы ее кур приваживаем, чтобы в нашем дворе неслись? Да от такой еги и кур не знают, куда деваться. Ну, лето придет. После дедань с бабаней чего-то боялись. Донесет, не донесет. Молока зимой больше не было. Леонид Левин. «Белый хлеб, горькая мука». Во время войны мы жили в Магнитогорске. Эвакуированных в доме было много. Жили бедно, но некоторые куда хуже нас. Я видел это собственными глазами. Хлеб, картофельная похлебка, морковный чай или просто кипяток с кусочком сахара рафинада в прикуску. Вот основное меню многих наших соседей по дому в военно-послевоенные годы. Но помню другое. У меня был одноклассник Коля Савченко, тихий, большеглазый мальчик. По утрам я заходил за ним, и мы вместе шли в школу. Если я приходил слишком рано, когда Коля еще завтракал, его мама приглашала меня пройти в кухню и немного подождать. У Коли я увидел настоящую, уже забытую мебель, которая по сравнению с нашими, собранными с миру по нитке колченогими табуретками казенными, тумбочками и убогим подобием стола, казалась роскошной. В прихожей стоял диванчик, на стене висело зеркало, в кухне буфет со стеклянными дверцами, красивый кухонный стол. Там я впервые после Днепродзержинска увидел белый хлеб, круглую буханку с аппетитной золотистой корочкой. Я был поражен. Оказывается, на свете есть не только тот черный клейкий, который мы получали по карточкам, но и это сказочное чудо. Я впивался в белый хлеб глазами, ощущая его упругость и хруст корки. От чудесного неповторимого запаха кружилась голова, я невольно сглатывал слюну. Я мысленно просил, ну, дайте попробовать хоть маленький кусочек. Но моя молчаливая просьба ни разу не была услышана. Как-то раз я зашел за Колей совсем рано, когда он только еще начинал завтракать. Откусив хлеб, Коля недовольно отбросил кусок и капризно воскликнул. «Пять черствый!» «Сейчас, сейчас, Коленька!» — засуетилась Колина мама и достала из буфета непочатый каравай. Я не верил своим глазам. «У нас хлеб не успевал черстветь, а уж такой белый! Да я бы за один присест съел ту начатую буханку, какой бы черствой она ни была!» Когда я рассказал о виденном мною чудо хлебе, мама объяснила, что отец Коли, подполковник Савченко, работает интендантом в лагере военнопленных на правом берегу. Там в лагере есть своя хлебопекарня. Вот оттуда и хлеб. А то, что меня не угощают, вовсе не значит, что Колина мама жадная. Для них этот хлеб — обыденность, привычная еда. Колиной маме просто в голову не приходит, что у кого-то при виде хлеба могут течь слюнки. Я перестал по утрам заходить за Колей. Мы проучились с ним до 5 класса, а потом его семья переехала на правый берег. Если кто-нибудь из ребят выходил во двор с чем-либо съестным, неважно, был ли это пирожок с картошкой или хлебная горбушка, пацаны бросались к жующему с криками «Сорок! Сорок! Сорокни!», что означало «Дай, оставь кусочек, поделись». Кто-то делился, кто-то поскорее запихивал в рот последний кусок, на нет и суда нет. В нашем дворе жил Жора Матохна, большой, толстый, щекастый мальчишка, он никогда ни с кем не делился, хотя постоянно что-то жевал. Мне он напоминал гайдаровского мальчиша-плохиша, такой же жирный, такой же обжорый и, судя по нахальному взгляду и наглому поведению, такой же подлый. Он не дружил ни с кем, держался особняком. Если изредка принимал участие в общих играх, то сразу начинал качать права, спорил по пустякам, орал, толкался. Получив несколько раз отпор, вообще перестал с нами водиться, окружил себя малолетками, командовал и помыкал ими. Словно желая подразнить нас, Жора выходил во двор, жуя и держа в руке невиданное яство. То огромный кусок белой булки, намазанной повидлом, то бутерброд с толстым куском колбасы, то длинный пряник, покрытый розовой глазурью. Малышня моментально окружала Жору, заглядывая ему в рот. «Сорок! Сорокни!» — тщетно просили мальчишки.
Жор не обращал на них никакого внимания. Он продолжал жевать, пока не сжирал все.
Отца Жоры привозили с работы на эмке. Он с трудом вылезал из нее, здоровенный, грузный дядька с большим животом, с таким же, как у Жоры, жирным, мясистым лицом.
«Шел к подъезду, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь».
Говорили, что он большая шишка в отделе рабочего снабжения, Орсе. Не знаю, как насчет рабочих, но свою семью он, похоже, снабжал неплохо. Однажды Жора вышел во двор с карманами, набитыми печеньем. Съев несколько штук, он неожиданно произнес: «Ну че, сракнуть, что ли?» Пацанята недоверчиво приблизились к Жоре. «Нате!» Он откусил половину печенья, а другую бросил на землю. Поднимая пыль, малышня бросилась подбирать огрызок. «Нате, жрите!» — хохотал Жора, бросая объедки в пыль. «Что ж ты, паскудник, делаешь, а?» — возмутилась тетка, сидевшая на лавочке у подъезда. Но Жора даже не посмотрел в ее сторону. Малыши продолжали ползать в пыли. «Кем же ты, гад такой, вырастешь? Ты же хуже фашиста! А вы что смотрите?» — повернулась она к нам. Но, увидев, что мы, прервав игру в клёк с корявыми битами в руках, уже направляемся в сторону фашиста, с одобрением сказала: «Во, во, дайте этому Махно как следует! Гоните его к чертовой матери!» Увидев наше приближение, Жора повернулся и сначала пошел, а потом побежал к своему дому и скрылся в подъезде. Догнать его нам не удалось. А правда, интересно, кем же он вырос, этот гаденыш? Наверняка нашел свою нишу в стане мерзавцев. Один раз бабушка раздобыла где-то немного пшеницы. От зерна исходил затхлый неприятный запах. Бабушка объяснила, что зерно долго лежало в кучах, не проветривалось и начало преть. От соседей она узнала, что где-то на Дзержинке есть кустарная мельница. На ней можно перемолоть зерно в муку. Мы с мамой взяли торбочку с зерном и пошли на поселок Дзержинского искать мельницу. Идти пришлось довольно долго. Наконец показались первые землянки, длинные невысокие холмики. Мама рассказала, что в этих землянках живут люди, приехавшие из Средней Азии. Они освобождены по каким-то причинам от службы в армии и привезены сюда на принудительные работы. Называлось это «трудовой фронт». Некоторые из азиатов, особенно пожилые, умирали здесь от истощения, потому что отказывались есть свинину. Мы спустились по земляным ступенькам и зашли в первую землянку. Время было рабочее. В длиннющем помещении, оборудованном двухэтажными нарами, находилось всего несколько человек. 2-3 бородатых старика в длинных халатах, возившиеся у огромной печи, и молодой парень в тюбетейке, лежавший на верхних нарах. Парень тихо пел заунывную песню, аккомпанируя себя на струнном инструменте с очень длинным грифом. Обитатели землянки почти совсем не говорили по-русски и так и не поняли, чего мы от них хотим. Мы вышли из землянки. Редкие прохожие ничего не знали, а мельница пожимали плечами. Наконец, один из прохожих, местный пожилой татарин, плохо говоривший по-русски, показал рукой вглубь поселка и сказал: «Пилерам, пилерам, пилерам ходить, там и найдешь». Мы не могли взять в толк, что такое пилерам. Вдруг маму осенило. «Пилорама!» — воскликнула она. «Надо найти пилораму и там спросить про мельницу». Мы долго шли в направлении, показанном прохожим, но никакой пилорамы не находили. Возле одной из землянок мы увидели двух девушек, подошли к ним и спросили насчет пилорамы. К счастью, девушки знали не только, где находится пилорама, но и где можно перемолоть зерно. Мама разговаривала с девушками. Оказалось, что они из Белоруссии, из тех мест, где родилась мама. Мама прослезилась. Девушки зазвали нас в землянку, где находилось еще несколько женщин, все из Белоруссии. Они тоже были бойцами трудового фронта. В землянке топилась печь, одна из девушек пекла оладьи прямо на раскаленной плите вокруг конфорок. Нас угостили оладьями, они были очень вкусными, с похрустывающими краями. Мама пригласила девушек к нам в гости. 2-3 девушки-белоруски потом долго ходили к нам по выходным, пока не получили разрешение вернуться к себе на родину. Мама их всегда угощала, чем Бог послал. Наши скитания по поселку увенчались успехом. Зерно было перемолото, мы вернулись домой с мукой. Оладьи, испеченные из этой муки, оказались настолько горькими, что есть их было почти невозможно. Я вынес стопку оладий во двор и предложил их ребятам, предупредив, что оладьи с сюрпризом. Оладьи были съедены вмиг, никто даже не поморщился. Ребята сказали, что оладьи мировые, только чуть горьковатые. Я тоже съел парочку. Правду говорят, что за компанию все кажется слаще.